Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – чому Лукашенко скасував заборону на нічний продаж алкоголю в Мінську? Які мотиви у гэтым рашэнні пераважалі? Які беларускі замежны досвід плёну нічных абмежаванняў продажу спіртнога? Як адрэагавалі на рашэнні кіраўніка дзяржавы сацыяльныя сеткі? Гэта пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць аглядальнік Радыё Свабоды Дмітрый Гурневіч, намесніца старшыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова і журналіст Віктар Малішэўскі. Вядзе перадачу Юра Дракафус.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка адмяніў забарону на продаж у Мінску алкаголю ў вечаровы і начны час. Адпаведнае абмежаванне пратрымалася літаральна 2 дні. У 2015 годзе такі эксперымент працягваўся 2 летніх месяцы, ну а зараз, як бачым, толькі 2 дні. Вот на ваш погляд, па якой прычыне было прынятае такое раптоўнае, нечаканае рашэнне? В якой ступені гэта можа быць выклікана, ну, скажам, ціскам алкагольнага лёббі, патрэбамі бюджэту? Віктар, як вы мяркуеце?
Я, например, думаю, что тут вопрос может быть заключаться в другом. Каким образом минские власти решились ввести вот это ограничение, зная, что оно уже было отменено некоторое время назад, и кем оно было отменено? То есть вот мне кажется, что вот это вот интересный симптом, и это интересно, что и скорее всего это и есть причина отмены настолько быстрой реакции президента. То есть я не думаю, что здесь в данном случае алкогольное лобби сработало прямо за один день. Я думаю, просто сработало удивление и обурение, может так, президента, что он уже это отменял, а они снова вводят.
Виктор, а вот вы все ведаете, все памятаете. Вот вы не памятаете, в 2015 году это было так же скандально, бо тут Лукашенко же не тяжком отменил. И он, в принципе, дал некое обгрунтование, что вот есть международный досвид, так бы мовить, это ведет до кепских там наступств. Тады так само вот это как бы тлумачилося тене. Вот я не памятаю.
Тогда было лоббирование, тогда было четко понятное лоббирование, было несколько совещаний на алкогольную тему, и в ходе этих совещаний и было видно, что да, кто-то пролоббировал, поэтому все было отменено. Понятно, что там злые ироничные языки все это свели к тому, что перед выборами президент не хочет терять прекрасный электорат, да? Но в принципе тогда было да, лоббирование. Можна так сказаць.
Вольга, ваша ацэнка, наколькі я ведаю, ваша партыя, беларуская хрысціянская дэмакратыя, вельмі рашуча змагаецца з п'янствам, з алкагалізмам. Наколькі, на ваш погляд, у дадзеным выпадку гэта тлумачыцца проста карыслівымі інтарэсамі?
Ну, сапраўды, сітуацыя вельмі цікавая. Мы з 2014 года праводзім у Бахадзянач кампанію абароне нашых дзяцей ад алкаголю. І, напэўна, у мяне такое меркаванне, што я не думаю, то ён не ведаў пра тое, што гэта абмежаванне будуць прыняты, таму што ўжо 2 гады на ўзроўні Міністэрства ўнутраных справ і іншых міністэрстваў распрацоўваўся праект указа прэзідэнта менавіта. Гэта не нейкая пастанова аб абмежаванні продажу алкаголю, часу і месца продажу. І гэта менавіта быў указ прэзідэнта, але ён не быў прыняты. І тут сітуацыя сапраўды цікавая, што я думаю, што, канешне, гэта і алкагольнае лобі на працягу ўсяго гэтага часу, і тады, калі гэта адмінілі, і зараз, і, можа, сапраўды не хочацца выглядаць забаронцам, да, але гэтыя меры, якія зараз былі прыняты, на мой погляд, яны патрэбныя сёння ў Беларусі, і я лічу, што гэта лобі, але сапраўды вельмі цікавая гісторыя з аднадзённай гэтай адменай.
Вольга, а паколькі вы не толькі палітык, но і юрыст, так бы мовіць, чалавек дасвечаны ў розных праблемах, а вот калі вы вядзеце ваша партыя гэтую барацьбу, вот ёсць какія-то прыкідкі пра тое, якую долю бюджэту складае алкаголь, колькі прыносяць Алкоголь, бюджет.
Я ведаю, что в 2015-2016 году были экономичные исследования, и я ведаю, сколько губляет бюджет, это около 7-2% внутреннего валового продукта на проблемы, которые связаны с алкоголем. И я ведаю, что это в два раза больше, чем прибыток у бюджета от продажи алкоголя. Тому никто не кажет про то, сколько мы губляем, а все кажут про то, сколько мы зарабатываем от этого.
Дмитрий, и ваша оценка, это, так бы мовить, алкогольное лобби? Бо разважать, ведаете, можно таким же чином, что Муск, али примал решение, ну, так само робило в интересах, там, я не ведаю, всяких ночных рестораций, там, таксистов, самогонщиков, бо человеку, якого, что называется, трубы горать ночью, вот, коли ему краме не дадут, ну, так он знойдет, и он знойдет в ресторации, и он знойдет у таксистов, балазе зараз и Uber есть, коли ласка, выклика Uber, привезут тебе бутылечку. Там самогоноварение подвысится.
Я скажу так, на мою думку, и это показывает статистика, например, у Всесветной Беларуси алкоголь не популярный, а это означает, что скорочение доступности алкоголя вельми непопулярное решение, но непопулярное с двух причин. Первое, это натурально для Александра Лукашенко, для одного реального политика, який выступает зараз у роли такого, скажем, обмежевальника того, что люди любят в Беларуси, а по-другому, натурально, это обмежевание, знову-таки, грошей у державной казни, потому что, зрозуміло, меньше продается алкоголь, меньше идет податков. Тому тут, как бы, два зайцы такие. И ці, стоит за этим лобби, можно только догадываться, такие подозрения натурально есть, але никто, так бы, не побачив документу, свердить на 100% не може, это только такая, видаете, но наши догадки. Конт Уберу и інших махчимостей, разумеется, коли крама отчинена, скажем так, на районе, и пойти прогуляться за Москву, это значно простей, чем выбирать не Уберы, и это зачем інший узровень доступности, все ж таки. А мы ведаем то, что ночными крамами користаются люди, которые не начинают пить о 11-й године, а 1-й године. Это люди, как звали, догоняются уже. Именно на этом уровне догоняния, когда люди в таком состоянии, отбываются наибольш разные злочинства, про которые, зрешты, у своих тлумачениях, своей мотивации говорило Министерство внутренних справ. В этом смысле я не бачу некого лобингу, скажем, на боку МУС, як это не дивно гучить, але у гэтым выпадку яны сапраўды выступілі, як, скажем, людзі, якія дбаюць, скажем, пра здароўе нацыі, а іншы бок, які гэтае абмежаванне зняў на навазе Александра Лукашэнку, ну, ён, значыць, не дбае пра здароўе нацыі, вось і ўсё.
А зараз мы ўжо пачалі размову пра статыстыку. Вот она некая, як вельмі часта бывае статыстыка, даволі какая-то такая супярэчлівая, ну, на мой погляд, даволі, скажем так, лукавая. Вось сапраўды ў 2015 годзе, калі ў Менску быў гэты эксперымент, тады МУС падаваў такія дадзеныя, што колькасць забойстваў, колькасць цяжкіх злачынстваў зменшылася ў разы. Але як-то это не зусім, ну, як бы зразумела, бо, ну, так, людзі шмат п'юць. Магчыма, хто-то, вот, як Дмітрий сказаў, там, даганяе, што называецца, ноччу. Але вот скарачэнне ў разы, ну, не большая частка людзей п'е ноччу. І таму, таму это выглядае неяк дзіўна. Я, дарэчы, вот бачыў дадзеныя па Расіі, расійскія даследчыкі зрабілі даследаванне, а ў них якраз на мяжы нулявых і дзясятых у шэрагу рэгіёнаў рабілі таксама такі ж эксперымент, і яны як бы там мерілі не злачыннасць, якая можа мяняцца, Бог ведае ад чаго, а проста, што называецца, в літрах. И у них там атрымалася, что в вынику вот этой як бы реформы, этого эксперимента, так, знизилася споживання на 3%.
Ну, Юрий, что... можно, я літерально вельми коротко.
Да.
Про гэты приклад. Я часто пишу в социальных сетках про свою мясцовость, где я народился, на Либаке, вёска у 105. Такую историю, что усе выпадки забойствов и смерти у молодым веку, а маль что 100% смерти нет забойства, а забойство 100% связано с алкоголем. Я ведаю, на моей улице муж зарезал жонку, две особы повесились, две утопились, мои одноклассники на протяжении нескольких лет. Это все было сделано в стане алкогольного опьянения. Ни водного забойства я не ведаю на территории нашего сельсовета, а это больше 1000 человек, якое бы сдарилось у террора.
Дмитрий, і ви докладно ведаеце, што пераважная частка гэтых забойстваў адбывалася з-за таго, што людзі пілі ноччу. Я, дарэчы, не ўпэўнены, што ў вас на Лібаках.
Гэта здараецца ўначы.
Што што нет, яны маглі здарацца ўначы, але ці пілі гэтыя людзі ўначы? Вот пытанне.
Гэта адказ відавочны. Такія рэчы здараюцца не тады, калі людзі прачынаюцца раптам, а калі людзі п'юць і пазней даходзяць да такіх выпадкаў.
Віктар, тая статыстыка, якая ў вас ёсць, якой, магчыма, вы валодаеце, яна пацвярджае вот эту версію, што менавіта як бы начное піццё ёсць самае такое крымінагеннае, самае забойчае. Як, напрыклад, это стасуецца з вот тымі лічбамі, якія я кажу, ну, па Расіі, па Беларусі я лічбаў не бачыў. 3%. За 3% як бы у разы скарачаецца забойствы?
Ну, смотрите, тут такой момент. Может быть, не в разы. Во-первых, верить в статистику, вообще проверять статистику МВД, верить в количество там погибших в состоянии алкогольного опьянения очень странно, потому что у нас статистика МВД никак не коррелирует со статистикой Министерства здравоохранения. У них разное количество погибших каждый год. И если у одних есть план по сокращению у МВД, оно погибших сокращается количество. Если у Министерства здравоохранения такого плана нет, ну, наверное, там более-менее реальная картина. Это первое, да? Второе. Если мы будем смотреть преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения в Минске по годам, то 2015 год вообще ничем не выделяется. Да, происходит там уменьшение количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения, не принципиальное. Но если там отменили, в смысле, ввели ограничения на 2 месяца, оно не сильно, наверное, повлияло. Причем, если вы посмотрите на статистику МВД, то вы увидите, что они тоже не говорят, в какое ночью, днем и так далее было совершено преступление. То есть такое лукавство немного. Понятно, что это лоббирование своих каких-то интересов. Но вот буквально позавчера в Минске проходила конференция управления интернетом. И там выступал, среди прочих спикеров, руководитель сайта Open Data Bot Алексей Иванкин. Это Украина. Украина, как известно, там открытые данные, сейчас открываются повсюду. И он привел пример, он даже не знал, что в Беларуси есть такая вот спор, проблема, ну и так далее. Он сказал, что мы просто зашли в раздел преступления в состоянии алкогольного опьянения. Посмотрели ВОВ, полтора года назад было. И там резкое снижение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, да, он сказал, почти в 2 раза. Потом мы посмотрели Харьков, ничего не изменилось. Стали искать, в чем причина. Запрет продажи после 22 часов ввели во Львове. И все.
Вольга, а калі вы вот володаеце пэўнай статыстыкай, паводле ваших ацэнак, яно дае такі моцны вынік, вот эта начная забарона, ці, ну, хоць які-то вынік ёсць?
Ну, сапраўды, вынік, я думаю, ёсць, і гэта лагічна, што калі, ну, і мае калегі таксама зараз гэта казалі, але для Беларусі, напрыклад, для того, каб зрабіць высновы, вось, калі мы кажам пра 2015 год, сапраўды, на мой погляд, 2 месяцы не асабліва дастаткова для того, каб зрабіць такую выснову, што вельмі скарацілася, бо людзі яшчэ не прывыклі да таго, што вось ёсць нейкія абмежаванні, і, ну, мне падаецца, што калі б такое абмежаванне было доўгі час, гэта людзей, па-першае, дысцыплінуе, і сапраўды гэта ўплывае ў любым выпадку лепш на статыстыку, і я думаю, што вось і Зінцер прыводзіў прыклады ў сельскай мясцовасці, сапраўды гэта вельмі вялікая праблема, але тут у комплексе трэба казаць, што не толькі абмежаванне продажу начны час змогуць палепшыць гэту сітуацыю, але таксама і стварэнне інфраструктуры для таго, каб людзі ведалі, што яны могуць, чи як яны могуць заняць свой час, не набываючы там алкаголь, і каб гэта інфраструктура была даступна ў сельскай мясцовасці таксама.
Не выключана, што адным з матываў, прынамсі адным з матываў рашэння Лукашэнкі быў яго, як бы мовіць, жыццёвы ўласны досвід. Я маю на ўвазе гарбачоўскую антыалкагольную кампанію. Зараз ужо забылася, што, ў прынцыпе, матывацыя кампаніі была абсалютна такая, як бы легітымная, высакародная, ну да, Люди співаються. Це було всім відавочно, всім бачно. Так би мовить, вся країна горілкою заліта, і треба гэта неяк скоректувати. І ось ввели некі різні обмежування, систему обмежування. До речі, це не був сухий закон. Можна було, в принципі, набити горілку. До речі, виніки були якби на відавоку. От я поглядзеў, там у 2,5 разы зменшылася па СССР спажыванне алкаголю. Ніякага якбы кампенсацыі за кошт там самагона не адбылося, людзі ўсё ж такі сталі менш піць. І адбыліся рэальныя змены ў сэнсе, што працягласць жыцця павялічылася, смяротнасць зменшылася, злачыннасць зменшылася, і прычым так, выразна. Але люди вот моего поколения, старейшего поколения, памятают, какое, в принципе, озлобление, какое раздражнение у людей в это выкликало. И как Горбачев для массы людей, причем не только для законченных алкашов, стал, в принципе, как бы ворогом, стал человеком, який не выкликая доверу, який не мая авторитету. И Махчима Лукашенко, ну, он это памятает, это все на его очах, а до того ж, в 91-м годзе мы памятаем як бы фінал этого самого, як тады ў народзе называлі мінеральны сакратар. Вот, так вот не выключана, што Лукашэнка проста не хоча, проста баіцца таго, што вот будуць смяяцца, будуць здзекавацца. Вольга, вы выключаеце такую магчымасць?
Слухайте, ну, тут питання тим, що як увогулі зараз була прийнята це рішення про заборону продажу у ночний час. Це було постановами, це не було рішення президента. Наприклад, коли 2 роки тому я бачила цей указ, і він дагэтуль не був підписаний, то коли б це було прийнято, там, наприклад, указом це обмежування, то тоді можна було б казати про те, що ось він справді може бути таким заборонцем і може бути такі у його... можна провести аналогію там з совєтськими часами, але зараз це обмежування було прийнято на рівні місцевих виконкамів, і я не думаю, що в принципі, коли б він хотів, він абсолютно мог би просто на це не звертати уваги, ну, обмежували, поглядіти. Тим більше, що зараз це рішення було прийнято на 1 рік, щоб поглядіти, чи справді і полепшится статистика, як будуть вести себе люди, як вони будуть на это реагувати. Тому мені його рішення не вельми зрозуміло, коли щиро.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – чому Лукашенко скасував заборону на ночний продаж алкоголю у Мінську? Дискусію веде Юрий Даркахруст.
Дмитрий, вы на сайте «Свободы» опубликовали такое грунтовное доследование, как вводили обмежование на куплю алкоголю в скандинавских краинах. Причем это робилось еще 100 годов тому. И зараз в этом сенсе там система такая довольно строгая. Так вот, вот этот как бы громадско-политичное вымерение, громадско-политичный аспект, ну, зрозумело, может, про 100 годов это уже не памятается, але вот ці быў на гэта такі выразны сацыяльны і палітычны супраціў, то есть ці былі в этих скандынаўскіх краінах так бы мовіць некія іншыя палітычныя сілы, якія, скажам, так сказаць, змагаліся з гэтымі абмежаваннямі. Магчыма, ну я не ведаю, ці вядома гэта, што як бы тыя палітыкі, якія это праводзілі, ну яны ў пэўным сэнсе спалілі сваю, так сказаць, рэпутацыю. Ці народ, в прынцыпе, так сказаць, ну понятно, што без асаблівай радасці, але прыняў гэта.
Я, конечно, не хачу ідэалізаваць нейкіх скандынаўскіх палітыкаў, але вось мы на этом адрозненні бачым, як бы вы сказалі, што Максіма Лукашэнка баіцца, што людзі будуць яго смяяцца з Гарбачова. А вот у краинах Скандинавии политики не боялись, что будут смеяться, потому что у них была мета обмежевать алкоголизм. Потому что пить, разумело, пить махчима, и можно, и мы выпиваем все, але сенс у тем, как знать меру. Так вот, у Скандинавии в 22-м году, много 100 года, был референдум у Швеции, и там на сухий закон салком. А дозе не было литерально у 1% и до 0,2% помеж прихильниками и противниками. Але все ж таки обмежеваны, сухий закон увели, и на корысть того, что люди, скажем, лоббисты полной дозволенности, полной либерализации проиграли, свечать что, што ўжо 100 гадоў это абмежаванне існуе. А гэта значыць, што ніводная сіла, як прыходзіла ў Скандынавіі да влады ў розных краінах, і кансерватары, і цэнтрысты, і правыя, і левыя, і зялёныя, фіялетавыя, чырвоныя, ніхто з іх гэтага не адмяняў. Бо на гэта няма грамадскага запатрабавання. І сёння, напрыклад, я бачу просто неверагодную статыстыку, што ў Швецыі, напрыклад, можна купіць віно у супермаркетах да 20-й гадзіны, здаецца, так? Але грамадская падтрымка таго, каб яго можна было купіць, падае на 20%, людзі супраць таго, каб нават віно прадавалася. Уявіць сабе, якая там свядомасць таго, што яны робяць, і якая ў нас свядомасць. Это просто зямля і неба. Ну, відавочна...
Дмитрий, вот вы сказали, там политики не боялись, что над ими будут смеяться. Так над ними и не смеялись, глядячи по ваших словах. А над Горбачевым смеялись. Так что в этом смысле...
Максимум могли смеяться, когда люди ездят, видите, когда у Норвегии это дрикеферия, то есть это паромные поездки у Данию, у Швецию, догэтуль здараются. Я думаю, что люди все-таки покутаются от этого, потому что не каждому хочется выпить чарку, едучи специально на паром, плывучи у іншую краину. Для их это некая проблема, для их это некомфортно. Тем не меньше, политики разумеют это, и это не меняют. Я уверен, что когда сегодня скандинавские политики либерализовали, то они добыли, конечно, шмат поддержки тех людей, которые выступают за либерализацию этого рынка. Але это все равно не робится, потому что все-таки, я думаю, что большая громадской думки, так званый мейнстрим, на иншем боку.
Виктор, а как вы лечите большая громадской думки, на яким боку Беларуси? И насколько, вот, на ваш погляд, на Лукашенко уздейничает этот опыт горбачевской кампании, який вот я памятаю, и вы так само, видать, памятаете.
Мне кажется, Горбачев ни при чем. Хотя, конечно, здесь при чем СМИ, которые называют это все сухим законом. Ну, то есть ограничение на продажу алкоголя в определенное время – это не сухой закон. Но СМИ наши, в принципе, называли это сухим законом и все равно издевались, пытались издеваться на этой площадке, скажем так. Я думаю, здесь вся проблема в том, что он боялся, что не будут смеяться с него как с Горбачева, а будут с него смеяться как с Лукашенко 2015, когда он взял и отменил. А сейчас, если они отменят, то это будет слабость. То есть, получается, они решили, милиция решила ввести, ну там, минские городские власти решили ввести что-то, что Лукашенко уже отменил, и еще и доказать, что это имеет эффект, и Лукашенко был неправ тогда, когда это отменил. Я бы первый об этом написал, как о слабости. И вы бы тоже написали, наверное, как о слабости. Вот эту слабость он, наверное, боится.
Виктор, вот як вы оцениваете, вы вельми уважливо отсочиваете, скажем, так сказать, равнодейный вектор реакции, ну, например, социальных сеток на вот это раптовное решение. Это ухвала, это осуждение, это разумение мотивов, это как бы облайвание и за змест решения, те просто за то, что, скажем, люди, ну, не надо любить керовника державы, и его облайвали и за решение увести заборону, и да, скасовать заборону. Вот, те можно, ну, я разумею, что выказываются разные думки, вот. Але, ну, тем не меньше, вот можно какой-то вектор вызначить?
Ну, мне показалось симпатичным и забавным то, что решение изменить время продажи алкоголя люди восприняли как запрет и нарушение чуть ли не прав человека, ну, в смысле, в соцсетях. Это любопытно, потому что это, конечно, не запрет. Это просто ввели другое время продажи алкоголя. В Литве уже такое вводили. И, кстати, вот интересно посмотреть на цифры, как поменялась в Литве ситуация с алкоголизмом и с преступлением в состоянии алкогольного опьянения. Так вот, люди в соцсетях сначала это восприняли как запрет. Они были резко негативно к этому настроены. А на следующий день, да, это было очень весело, и все стали смеяться с того же президента, который взял и отменил. И даже, кстати, не с городских властей, а то основа объектом насмешек был президент.
Причем и у том, и у другим выпадку. Потому что вот да, Вольга сказала, что это...
И там.
Что да, это там приняла мясцовая улада. Ну, треба, как бы, на мой погляд, разуметь, как бы, особливости белорусской улады и особливости массовой психологии. Люди любое решение, якое примается, все равно списывают на Лукашенко.
Конечно, да. И все равно они будут пытаться пошутить именно Лукашенко над минскими властями.
Дмитрий, а какое ваше уражение? И вот как бы ці ёсць, до речи, адрозненні, коли вы отсочивали, умовно кажучи, реакция Фейсбука, реакция ВКонтакте и Одноклассников, они адрозніваюцца? Ну, понятно, что никто там не подлічвае проценты, але, ну, по адчуванні. Вот ёсць некое адрозненне?
Видите, я был вельми здивленный, когда я побачу, например, на Фейсбуку, а в публике, скажем, ну, умовно кажучи, читая, скажем, газеты, новиновые сайты, слухая разные меркаванні, там как раз таки вельми поделенное было это меркаванне. Некоторые, але меньшасть, как бы, были за это решение Лукашенко отменить, потому что лічу, что это повинна быть свобода, что люди сами повинны вырашать, как бы абсолютно игноруючи объективные речи, что это повеличивает злочинность. Для них это не промовляет. Для них важнее просто вот идеологично, что повинна быть свобода. Коли повинна быть свобода, хай попробуют пройти в улицу на червоное светло. Я думаю, что они не захочется это робить где-нибудь, например, у центра Менску. Я буду удивлен одноклассниками, потому что у одноклассников я зашел на несколько таких мощных, скажем так, супол, и там люди вельми негативно поставились до этой отмены обмежевания ночного. Все казали там, например, такие цитаты, что вот он боится, что мы отверазеем и почнем бачить, что бывает в Украине. Вот таким характером. Разумеется, что это в неким сенсе не адлюстровывает цалком некая на всю Украину под подтримку або негативное ставление до этого решения. Тем не менее, мне подалось, что в этом сенсе вот аудитория одноклассников она была больше прогрессивная, у той прогрессивности, как я разумею, что повинно быть обмежевание, это решение цивилизованного света, и так это повсюду робится. Зрешты, я вас сочу так само, как в Украине и в Польше, бо они в этом году ввели так само ночное обмежевание на уровне местного самокирования, там решения принимаются после 22 годин, и Виктор узгадывал про Львову, там, зайца, у шести або семи великих городах Украины так отбывается. И я специально сочу вас и на Твиттере глядел по хэштегам неким, и там люди так само вельми позитивно это ставятся. Потому что той, кто хочет выпить, ее можно купить днем. Нема ніякої проблеми пайсці у краму і купіць. А як я вже казав, культура ночного доганяння, яна вельми кепска сканчується. І у поляки, і українці у гэтым годзе увялі гэта, зрозумілі. У принципі, гэта вот і менскае рашэнне, яно ж було узором узята з того, відаць, польського і українського, скажем, агульноєвропейського, бо у Германії так само некаторые, здається, Баден-Вюнтерберг такое обмежування нёс. Але гэта європейський підход не пасує Александру Лукашенку, як і все інше.
Вольга, а вот какое ваше уражение? И те есть, до речи, выразное отрознение, скажем, жаночей реакции и мужчинской? То есть те есть, что женщины, в принципе, не ухваляют эту отмену забороны, то есть они за то, как меньше продавали. Те это не так?
Ну, я думаю, женщины за то, как меньше продавали, потому что они ведают, что у их семьях и так само отбывается гвалт с того, что там мужчина желает алкоголь, хотя и женская статистика уживания алкоголя в Беларуси так само повеличивается. Але, коли глядеть на реакцию, мне подается, что реакция социальных сеток после того, как Лукашенко отменил это решение, была больше, чем коли увели заборону, потому что, например, я же так само пишу про это и бачу, как люди отреагировали, ну, по-разному. Там 50 на 50, ну, цих это добро, цих это дрено, але после того, как отменили это решение, реакция была больше смешная, люди почали смеяться, вот глядите, как у Беларуси, разумело, принимаются решения. Але мне б хотілося ще додати по, ось, Дмитрий казав, по скандинавським країнам. Справді, ось я так само дослідувала їх досвід, і зараз, ось, за пошний год по питаннях, ось, у Швеції, більшість людей підтримує ту політику, яку веде країна, тому що вони вже, в принципі, привикли до того, як це продається, що є це обмежування. Я думаю, що в Білорусі, коли б це було прийнято, і обмежування по шасі продажу, і по місцях продажу алкоголю, я думаю, працівний час люди б звиклися, тому що це не заборона, і алкоголь можна доступно купити увесь день без проблем. І мені, наприклад, важливо в цьому всім, що те, що у нас статистика вельми дрянна, там, 2014 года, коли Всесвітня організація охорони здоров'я зробила нас першими, да, у списі по вживанню алкоголю, то наші влади дагэтуль особливо ніяк не драгували ніякими мерами, нічого не зробили, у одрозненні от той же, наприклад, Литви, яка одразу, як тільки отримала вельми фільмі перейшли статистику, одразу ж обмежували зріст продажу алкоголю і так само обмежували час продажу, хоча у їх дагетуль так само у ночний час гэта не продавалося. Гэта свідчить про те, що там депутати парламенту літовського не думають про те, що гэта, ну, как бы, як гэта впливає на країну і які виніки можуть бути. Тому я думаю, що білоруським владам треба все ж таки і міжнародний досвід, на який не спосилають у адмовному контексті, а все ж таки брати ось ту статистику і практику, досвід тих країн, які вже з гэтим змагалися, щоб все ж таки і здоров'я нашої нації було на першому місці. І вельми добрий досвід, наприклад, у скандинавських країн, вони політику собі побудували так, що у їх доступний алкоголь, якісний, це віно, але між доступний вельми моцний алкоголь, там, водка.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У ёй бралі ўдзел аглядальнік Радыа Свабода Дзмітрый Гурневіч, намесніца старшыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова і журналіст Віктар Малішэўскі. Вёў перадачу Юры Дракафуса.